Василий Решетников. Что было, то было. На бомбардировщике сквозь зенитный огонь. В тусклых зеркальцах прошлых дней с зыбкой точностью отражалась жизнь, что право куда сложней, чем до этого нам казалось. Ярослав Смеляков. Глава первая. Элитная сборная. Транзитный не очень скорый. Берлинский дебют. Ну, этот ненадолго. Старые пилоты терпеть не могли летать пассажирами. Все им казалось, будто тот чудак, что сидит там впереди за баранкой, не так взлетает, не туда летит. Но судьба иногда испытывала их предубеждение. Правда, на этот раз пассажирствующих пилотов занимали страсти совсем иного свойства. Их вызывали на фронт. В полумраке огромного, дребезжащего всеми заклепками фюзеляжа, подмяв под себя самолетные чехлы, бывалое летное воинство уже не первый день в повалку теснилось друг к другу, коротая в неспокойной дреме застывшее время. В кожаных на меху пальто регланах трудно было разобрать их звание, но, скрывая под меховым воротником свои петлицы, я чувствовал себя среди них вполне независимо. Однако не навязывался ни в близкое соседство, ни в собеседники, интуитивно понимая, что в отличие от меня они все-таки старшие и не молодые командиры. Тяжелый трехмоторный бомбардировщик ТБ-3, давно утративший боевую силу, шел издалека, от самого Тихого океана, подбирая на попутных аэродромах летчиков и штурманов, назначенных в новый, еще формировавшийся ночной дальнебомбардировочный полк. Заночевав последний раз на Приволжском аэродроме, приняв на борт еще двух или трех незнакомцев, наш корабль, наконец, в густых и ненастных сумерках ранней, заглянувшей с осени зимы 41-го года, загрохотал на снежных застругах посадочной полосы последнего пункта посадки. Сасово. Рязанщина. Тут и сидел тот самый полк. Пока в старой полуторке мотало нас от борта к борту по горбатой, заваленной снегом дороге, город успел погрузиться в непроницаемый мрак, и его смутные очертания еле прорисовывались в контурах приземистых крыш и высоких заборов. Нельзя было ни рассмотреть, ни догадаться, есть ли тут люди, живет ли кто в этих черных домах. Ни огонька, ни собачьего лая. Война успела основательно придавить и этот провинциальный городок. Штаб и командирские общежития размещались в небольшой городской школе. В классах и коридорах еще висели школьные плакаты, на подоконниках печально досыхали комнатные цветы. Ближе к ночи того же дня нам назначили сбор. Мы с трудом втискивались в низкорослые парты, тихо переговаривались, непринужденно знакомились друг с другом, но не на равных. Слишком разные были у нас весовые категории. Капитаны, старшие лейтенанты. Были и майоры. Все они командиры полков, эскадрильи и их заместители. Я младший лейтенант. Командир звена. Как бы стихийно, больше из чувства взаимной симпатии, чем по каким-то другим приметам, летчики и штурманы объединялись в экипаже. Ко мне, не будучи востребованным другими, присоединился молодой штурман Володя Самосудов. Высокий, рыженький, интеллигентный. Ждали командира. Майор Тихонов вошел в класс спокойным, неторопливым шагом, усадил нас, шумно вскочивших в стойку смирно, тихо по-домашнему поздоровался. Помолчал немного, вглядываясь в своих новобранцев, а может быть, давая нам первую возможность рассмотреть себя, нового командира, и приступил к делу. Красив он был необычайно, высок, осанист и молодым лицом прекрасен. Я не сводил с него глаз. Широкая грудь, крепкие сильные руки, влитая гимнастерка, туго схваченная командирским ремнем, длинные ровные ноги, в облегающих стеганых брюках, вправлены в яловые рабочие сапоги. На груди ордена золотая звезда, в петлицах две шпалы. Загляденье. Весь он пропорциональный, ладный. Во всем облике этого поразившего меня человека строгая, покоряющая сила. Вокруг его имени витала легкая дымка славы, даже с неким наплывом легенды. Хотя все, что связывалось с нею, было делом совсем недавним и по времени еще не устоявшимся для зачисления в событии по разряду легенд. Но все обстояло именно так. Войну он начал прямо с Берлина. Последний день июля 1941 года капитан Тихонов привел свою эскадрилью с Дальнего Востока на фронт. Не теряя лишнего часа, экипажи подвесили бомбы и были готовы к первому заданию – удару по войскам противника на поле боя. Но неожиданно пришло распоряжение из Ставки сформировать из отборных экипажей две эскадрильи для выполнения особого задания. Постепенно прояснилось – предстояла бомбардировка Берлина. Исходный аэродром – Асте на острове Эзель в Балтийском море. Одну эскадрилью, сборную, поручили вести майору Щелкунову, другую, свою, лучших не подберешь, повел Тихонов. Пробиться к острову было непросто. Задача хранилась в глубокой тайне, и о перелете штаб ВВС наши войска не оповестил. Зато экипажи были предупреждены опасаться не только вражеских, но и своих сил ПВО. Настороженность оказалась не лишней. Группа Щелкунова все-таки понесла потери. От истребителей. Своих. Родимых. Тихонову удалось провести эскадрилью невредимой. С соседнего аэродрома Кагул на том же острове уже действовала группа полковника Преображенского, командира полка ВВС Балтийского флота. В ночь на 8 августа она нанесла первый удар по Берлину. Через ночь – второй. 11 августа вслед за морскими летчиками на немецкую столицу вышли экипажи Щелкунова и вся эскадрилья Тихонова. Путь к Берлину шел через Балтийское море, и в те августовские ночи был крайне тяжел и опасен. Не раз по курсу полета вставали мощные грозы, плотные фронтальные облака. Ни опорных ориентиров, ни пеленгаторов, ни приводных радиостанций, только компас, часы, индикатор скорости. А по утрам к возвращению экипажей на остров наползали туманы. Запасных же аэродромов? Ни одного.